Давайте тогда размышлять над истинами Священного Писания, размышлять то, ради чего мы собрались, чтобы Его Слово было обращено к нам. Я уже говорил, и, может быть, многие из вас ожидали, что мы начнем изучение новой книги. У нас больше 5 лет был такой марафон изучения Евангелия от Матфея. Евангелие всегда радостно в том, что мы видим Христа, мы слышим Христа, мы понимаем Христа. Все остальные книги, которые есть в Новом Завете, это комментарии к тому, что Иисус говорил. Это подробное объяснение к тому, что Он делал и как Он жил. Говоря о книге «Деяния апостолов», мы будем углубляться, насколько это возможно. Мы увидим это славное продолжение труда Христа. Славное продолжение или выражение Его через учеников, через церковь. Но давайте вот на чем остановимся. Что такое церковь? Что это за явление? Что это за организация или движение или субкультура? Вот каждый человек, который думает о церкви или ему задают вопросы, у него есть своя ассоциация, есть свое какое-то быстрое понимание и реагирование на то, что вот что это. Но если мы рассмотрим церковь или начнем давать определение церкви только лишь с точки зрения нашего понимания церкви в 2000 году или там в 21 веке, у нас будет неверное представление. Потому что сейчас церквей в мире так много, такое огромное количество, что только обойдя хотя бы 3 таких сильных, скажем, или знаковых, видимых деноминаций, протестантизм, католическая церковь, да, и православная, я не в приоритете называю их, ставлю без разницы. Так вот, даже посещение вот этих вот церквей у людей вызовет вопросы, а чем они отличаются? Вернее, почему они отличаются? Одна Библия, приблизительно одно вероисповедание, такие контрастные. И уж если нырнуть в изучение самого протестантизма, которому мы принадлежим, там вообще можно потеряться. От крайне минорного такого, знаете, средневекового подхода к богослужению, традициям, к особым выражениям, фразам, от того, когда люди приветствуют друг друга, и когда прощаются, поцелуи, вот, и внешний вид, до самой какой-то такой крайней части, да, того, что трудно даже заметить, до тех пор, пока кто-то за кафедру не выйдет, или если эта кафедра существует, откроет Библию, возможно, может быть, на планшете начнет что-то читать из Библии, тогда можно понять, что ага, здесь религиозное сообщество. И вот люди чаще всего, когда слышат об этом, во-первых, всегда возникает такое понимание, что это какая-то ниша, социальная ниша в обществе, благодаря чему люди как-то помогают друг другу в этом мире жить. Вот трудно кому-то, гуртом набросились и решили проблему, порадовались и ждут, когда новая трудность кому-то придет и снова. А так в промежутке благополучия люди поют что-то, вот какое-то общество со своими правилами, и вот как-то дрейфует это общество в мире, и называется это церковь. Есть, конечно, крайние вещи, когда люди могут воспринимать как сектантство такое, да, с жестким порядком, правилами, вот с какой-то дисциплиной жесточайшей, и при этом говорят, что есть какой-то путь спасения, не объясняя причину, почему нужно спасаться, и что это за феномен такой, где человек ищет какой-то поиск спасения. И вот большинство людей в мире, которые слышат о церкви, просто мимо нее проходят. От того, что, во-первых, нет нужды там быть, и с другой стороны, нет понимания или взгляда правильного на церковь, которая есть. И вот сегодня, если включить телевидение и войти на какой-то христианский канал, у многих людей складываются вот те же контрасты. Мы можем видеть ортодоксальные передачи, где сидит человек, не глядя, в экран, да, или в камеру, он что-то себе монотонно читает, какие-то правила, ему все равно, понятно это или непонятно, он выполняет свою функцию, свою роль. И до другой крайности, когда оно очень так грубо выглядит, когда богослужение превращается в какое-то там театральное или концертное такое шоу. Но, чтобы понимать церковь, чтобы ясно видеть ее, нам нужно вернуться к истокам того, когда она начиналась. У нее когда-то было начало. Я, прежде чем мы будем изучать Деяния апостолов, будем видеть, как она образовалась, куда она двигалась, чем она занималась, и взять эту модель и укреплять или улучшать жизнь нашей церкви по модели первоапостольской церкви. Я хочу, чтобы, друзья, у нас никогда не было иллюзии, что это сообщество, которое нашло нишу в социуме и дрейфует мирно, никого не трогая в этом мире. Я уже об этом много раз говорил, и сегодня снова есть возможность об этом сказать и подчеркнуть, и акцентировать, и делать внимание на этом снова, снова и снова. Церковь – это единственное образование Бога или учреждение, которое Он задумал, создал, основал и ведет, ради которого существует сам мир. Если можно выразиться так, церковь – это ось земной жизни, вокруг которой вращаются абсолютно все события. Не правы те церкви, не правы те руководители церкви, которые пытаются каким-то образом сделать церковь известной. Заявите себе, что мы есть. Я очень часто получаю приглашения для того, чтобы организовать церковь, да, какой-то там автомобильный пробег с наклейками на бампере там, или еще где-нибудь, что мы едины во Христе, там, или вот мы заявляем о себе, что Иисус Господь, Он Царь и Бог, и любит весь этот мир. Другие пытаются по-другому как-то о себе заявить. Марши делают в столичных городах или в больших городах. Это очень распространено, когда там огромное количество церквей в городе, у властей берут разрешение, они выходят на центральные улицы или площади, шествуют с транспарантами, говорят, что церковь такого-то района или так-то называется. И вот они идут с теми же названиями. Суть в чем? Чтобы стать где-то на один уровень и показать, мы хотим быть известными. Не забывайте нас. Но Христос никогда не подразумевал подобных вещей, чтобы церковь была хвостом в этом мире, ей управляли, и она была какой-то незначимой частью. Церковь – это Божья жемчужина. В прошлый раз, кто был в воскресенье в собрании, мы говорили, что еще до того, когда Бог создал этот мир, когда Он вложил туда свои законы, до тех пор, пока он задумал нравственные законы, в его разуме была церковь. И церковь, нам нужно понимать, это не здание, это даже не группа людей, но в идеале, как Бог видит церковь, это невеста Христа. Нам трудно представить, как это выглядит вот, в Божьем проекте, но это истина. Так вот, Бог Отец захотел подарить своему Сыну невесту. И во Вселенной никого и ничего не нашлось, кроме замысла Отца, который Он увидел в лице Церкви. И вот от вечности до вечности Бог формирует этот процесс. И наша история закончится брачным пиром, когда сам жених придет за своей невестой. И когда этот пир начнет новую эпоху в Царстве Христа, и этому торжеству не будет никакого временного предела. И вот в этом промежутке времени Бог задумал поместить на земле людей, Бог допустил грехопадение, это Его замысел. Бог допустил, чтобы этот мир восстал против Него, послал Своего Сына в этот мир, чтобы он искупил свою невесту, чтобы она была славной, чистой, непорочной, угодной ему и приготовленной в этот славный день, когда он за ней придет. Если вы являетесь частью церкви, если вы воистину возрожденный человек, переживший встречу с Господом, по-настоящему, не просто эмоционально, только одна часть вашей личности где-то восторжествовала импульсивно о чем-то, Потом это все прошло, и вы просто по инерции находитесь здесь. Но если вы видите, что жизнь Христа постоянно в вас циркулирует, обновляет ваше сердце, ведет к тому, чтобы в вас отображался Его характер, друзья, это огромнейшая честь принадлежать Церкви. Ни один институт в мире, который существует, или организации, такие как Организация Объединенных Наций, которая призвана соблюдать права людей, поддерживать баланс в мире, бороться с голодом, да, или со стихиями, эпидемиями, они в Божьих глазах меркнут на фоне Его Церкви. Но в наших глазах мы почему-то сами по себе меркнем, считая людей или сильных людей мира сего какими-то важными. Многие христиане пытаются им подражать, перенимают стиль одежды, прическу, поведение и какие-то другие манеры для того, чтобы подать себя в этом мире, потому что эти люди знаковые. Но я хочу сказать, что Бог не обращает внимания на этих людей. Ему абсолютно все равно, что происходит в мире с точки зрения мирских стандартов, что этот мир ценит. Единственное, что ценит Бог, это церковь. Я снова повторю, как только Бог закончит проект формирования церкви, история этого мира прекратит свое существование. Если по причине церкви существует мир, то по причине взятия ее этот мир перестанет существовать. Как некоторые братья высказывали, что вся эта система сложных процессов в мире – они похожи на строительные леса, которые нужны для определенного момента, пока созидается внутри это здание. Вот почему в каких-то случаях, когда происходит эпидемия, группа, допустим, верующих людей перемещается туда, где нет эпидемии. Но Бог усматривает, что в той местности не было церкви, там появляется церковь. Мы не знаем всей этой сложной системы Божьих действий, Его мудрости, но Он всем этим управляет. И вот эти вот леса, они нужны до определенного момента, пока формируется здание. Как только все закончится, все это уберется. И очень ярко будет сиять Церковь Христа. Если вы являетесь частью Церкви, живым, возрожденным, преданным Христу, эти благословения относятся к вам. Вы однажды испытаете огромнейшую радость, огромнейшее счастье, настоящее блаженство в том понимании, в каком понимает и видит его Бог. Переживете настоящее в своем сердце торжество, единение со своим женихом, со своим искупителем и со своим Богом. Конечно же, большинство из нас переживут это до того, когда Господь наш придет в этот мир, чтобы взять ту церковь, которая на тот момент будет. Но это не важно. Сейчас этот процесс для нас важен, чтобы нам наблюдать, чтобы нам быть активными участниками в этом процессе. Мое сердце всегда переживает о том, что христиане имеют такую тенденцию на каком-то этапе опускать руки, прекращать борьбу, прекращать созидание церкви и вкладывать в то, что однажды сгорит. Тратить свои силы, энергии, финансы, тратить абсолютно все, что у нее есть, на то, что однажды будет уничтожено и не принесет никакой пользы для вечности. Вот почему мы здесь, чтобы истина Его Слова могла формировать наше мышление, нашу волю, наш образ жизни. Поэтому мы начинаем изучать новую книгу, новый раздел, который, на мой взгляд, является таким плавным продолжением труда или служения Иисуса Христа, который Он начал в Палестине там, в 30-летнем возрасте. Ну, а сейчас я хочу, чтобы, прежде чем мы обратимся к тексту, как и прежде, перед каждой книгой нам нужно понимать некоторые вещи. Кто автор этой книги, кому эта книга была написана, в чем цель этой книги, какие особенности этой книги, какая ее структура. И после этого мы с вами, насколько нам позволит время, будем касаться вопросов самого уже текста, чтобы видеть, как начинается эта книга. Итак, книга «Деяния апостолов», Вы знаете, большинство, наверное, из вас знает, что автором этой книги является Лука. Кто не знал, что автором этой книги является Лука? Поднимите руку. Спасибо, Женя, за честность. Думаю, многие тоже не знают, просто поскромничали, не подняли. Хотя здесь, в книге «Деяния апостолов», как и в Евангелии от Луки, нигде не упоминается прямо его авторство. Во многих посланиях, когда, например, Павел пишет, он говорит, Павел, апостол Иисуса Христа, да, там, призванным святым тем-то и тем-то в такой-то церкви. В данном случае, как и в Евангелии от Луки, и в этой книге, это авторство, оно анонимное, оно неизвестное. Вот что примечательно. Мы сейчас с вами постараемся, ну, доказать, что, или увидеть, что на самом деле это Лука. Но если это Лука, то это очень уникальная книга, или вот эти две книги, его двухтомник, в том, что это единственный из язычников, который вошел, скажем, в канон этих писателей, которых Бог избирал для того, чтобы они писали книги. Все из них, от Моисея до Иоанна, который закончил вот этот вот канон, да, были из евреев. Лука единственный из язычников, который удостоился чести написать вот эти вот размышления, эти исторические события, и Бог их сделал богодухновенными. Вот две вещи, которые, по крайней мере, доказывают, что автор – это Лука. Первое – это внутреннее свидетельство самой книги или Евангелия и Деяния апостолов. Ну, во-первых, сам стиль написания. Лингвисты, знатоки греческого языка, которые изучали Евангелие от Луки и Деяния апостолов, они видят, что здесь один автор. Большинство фраз, слов, мыслей, выражений, словарного запаса принадлежат одному и тому же автору. Вот так некоторые пытаются исследовать, кто является автором послания к евреям. Очень глубочайшее послание. И большинство склоняется, что все-таки это Павел. Потому что глубина мыслей, множество слов похожих и других каких-то совпадений ведут, это как иллюстрация. Кроме этого, Лука был спутником апостола Павла. В Деяниях мы будем видеть очень часто, очень много. Он пишет от первого лица. Мы, нас, нам. Он был свидетелем всего того, что происходило в жизни Павла и других людей. Запишите несколько текстов, связанных с этим. Деяния 16, 10, 17. Потом по ходу мы будем все-таки обращать на это внимание и видеть. 16 глава с 10 по 17 стих, 20 глава с 5 по 15, 21 глава с 1 по 18 и 27 глава с 1 по 16. Кроме этого, мы знаем, что Лука был врачом. Вот это один из моментов, который подчеркивает такой, знаете, стиль написания. Здесь прослеживается его особый интерес к медицинским терминам. Запишите, Колоссянам 4:14 сказано, Павел называет Луку возлюбленным врачом, и вот интерес к медицинским терминам, или обращал внимание на те детали, на которые, может быть, Матфей не обратил бы. 3:7, Деяния 3:7, 9:18, 12:23 и 28:8. Деяния 3:7, 9:18, 12:23 и 28:8. Конечно, у нас есть внешние свидетельства, которые доказывают, но они исторические, у нас не у всех есть возможность это проверить. Тем не менее, отцы церкви, ранние церкви, такие как Ириней, Тертулиан, Ориген и многие другие, доказывали о том, что автором Евангелия от Луки и книги Деяния апостолов является Лука. Поэтому у нас есть внутренние свидетельства, есть внешние свидетельства. Несколько слов о времени написания книги. Большинство исследователей сходятся в том, что книга была написана приблизительно в начале 60-х годов нашей эры. 60-62 год. Вот причины, по которым определяют. Во-первых, Книга была написана до разрушения Иерусалимского храма в 70-м году, потому что Лука не упоминает об этом событии. Если бы это произошло, возможно, каким-то образом он дал бы понять народу, церкви, увидеть, что исполнилось пророчество Христа. Во-вторых, нет упоминаний о гонениях со стороны Нерона, которые начались жестко в 64-м и 65-м году. Церковь была относительно спокойна. Ну и еще одна мысль. Это отсутствие на ссылку о смерти Павла, который умер тоже приблизительно в 65-м году. Вот как раз, когда начались гонения на церковь, Павел попал вот в эту первую группу людей, которых арестовали и их пачками просто уничтожали. Лука, возможно, записал бы это, потому что он наблюдал за жизнью Павла, он был его биографом во многом, и эти все вещи Лука бы отметил. Ну и теперь... Я думаю, что более интересно для всех нас будет обратить внимание на цель написания. У нас их будет 5 целей. Первая – историческая цель. То, о чем мы говорили в самом начале, это показать образование церкви. Как появилась церковь. Если вы в церкви и хотите знать, как она появилась, непременно нужно изучить эту книгу. Нам нужно узнать, как эта церковь распространялась. Кем были эти люди? Что за группа людей была? Чем они были движимы? Какими целями? Что их мотивировало отдавать свою жизнь? О чем они проповедовали? Сегодня очень многие люди, я хочу немножечко на этом остановиться, сегодня многие люди пытаются церковь сделать интересной. Интересной для ищущих людей. Легкой, доступной, восприимчивой. Но церковь, которую мы видим в книге Деяний апостолов, никогда не настраивала своих стандартов под мир. Всякий, кто приходил в церковь, две вещи должно было произойти с человеком. Либо он сокрушался пред Богом, каялся и становился частью церкви, либо он уходил из церкви. Просто так людей, которые приходили бы ради какого-то интереса, не было. Сейчас, конечно же, немножечко другие времена, когда может какая-то особа быть в церкви, да, до определенных моментов, потому что нет гонения на церковь. И вот людям, я уже говорил, да, по разным причинам может быть интересно что-то новое узнать или новое знакомство, какие-то отношения. Но посмотрите, друзья, очень важный аспект и очень важный момент. Мы иногда думаем, что христианство на Руси было всегда... Мы иногда думаем, что христианство в мире, оно было всегда и всегда такое, какое оно сейчас есть, но мы не знаем цены того христианства, которое сформировало наш мир или общество христианским. Те благословения, которые сегодня мы имеем, нам нужно оглядываться назад. Мы вошли в труд тех людей, которые сделали очень и очень много, чтобы сегодня мы имели то, что мы имеем в понимании церкви. В вопросе богословия, в вопросе целостности Писания, в вопросе вообще расположения Библии. Даже такие детали, как деление Библии на главы, на стихи. Кто-то этим занимался. Кому-то это нужно было. Кто-то на наш язык переводил эту книгу. Кто-то мечтал, чтобы эту книгу принести в те края, где этого раньше не было. Кто-то хотел о Христе рассказать, и что-то этими людьми двигало. Вот почему Лука очень много и подробно об этом пишет. Он показывает исторический срез, как родилась церковь, как она росла и как она распространялась. Во-вторых, Лука немножечко совсем и достаточно косвенно касается доктринальной части, чтобы показать в книге Деяний апостолов, чтобы открыть третью личность Божества, личность Духа Святого. Некоторые тоже богословы, комментаторы, они, говоря о книге Деяний апостолов, называют ее книгой Деяния Духа Святого. И это достаточно справедливо. Можно было бы скомбинировать, что это книга Деяния Духа Святого через апостолов. Апостолы не сами по себе занимались этим трудом. И мы будем видеть огромное количество употребления Духа Святого, Его действия, Его работы в сердце, в церкви, в обществе, в Израиле, среди язычников, во многих аспектах. И это доктринальный фокус или взгляд на то, чтобы показать, что Дух Святой, Он равен Отцу и Сыну. И что с момента рождения церкви труд Духа Святого начался и продолжается до дня пришествия Христа. Еще один момент, который подчеркивает Лука, это церковный взгляд или цель о том, чтобы представить жизнь церкви. Представляя жизнь церкви, целью Луки было показать единство церкви. И вот в чем единство между язычниками и евреями. Вот почему тексты Писания, которые говорят, что Христос – Спаситель всех. Христос пришел умереть за весь мир. Не подразумевает индивидуально за каждого в отдельности человека. Потому что тогда в ад никто бы не попал. А речь здесь идет о том, что Христос – Спаситель всего человечества, каждого этноса, каждой национальности. И вот Лука очень умело подает это, когда показывает, как язычники становятся частью церкви. Как сами обращенные евреи, возрожденные в церкви, руководители начинают возмущаться. И говорить, как это так? Петр, почему ты ел с ними? Как с этими людьми можно общаться? Они не похожи на нас, они не мыслят так, как мы. Они едят идоложертвенную пищу, у них полигамия. Вот все это настолько завернуто. Они не могут быть частью нас. Они испортят нам ту красоту, которую Бог создал. Лука умело очень показывает единство иудеев, язычников в одной семье. Кроме этого, мы можем заметить единство социальных слоев, бедных и богатых людей. Лука показывает, как Бог возвеличивает женщину и делает ее равной мужчине, как в вопросе спасения, так и в статусе отношений в обществе. Об этом мы будем говорить тоже, когда будем касаться этих тем, этих глав, этих отрывков. Ну, еще одна цель апологетическая, где Лука защищает христианство. Мы уже с вами тоже как-то об этом говорили, но сегодня мы обязательно должны на это снова обратить внимание. Понимание возникновения церкви внутри иудаизма. Вы можете себе представить такое явление? Как воспринимало общество? Иудаизм со своей понятной, уже устоявшейся системой верований, традиций, ценностей, вдруг получает внутри себя, вот как они считали, как Павел называл это и другие, да, язва общества, считали это вот каким-то опухолью, да, на теле Израиля. Вот почему Павел, один из ревнителей, еще по имени Савл, возревновал о том, что что-то произошло в нашем обществе. Такому быть вообще недопустимо. И как только эта вот опухоль маленькая, пока не разрослась, еще на теле иудаизма существует, и она видима. Вот движение в Дамаске появилось, и там очень много этих христиан появилось. Павел знал, нужно все это срубить под корень. Я вам хочу сказать, друзья, что взгляд иудеев на возникновение христианства внутри этой системы был не такой, как восприняла наша православная русская церковь, когда на Руси появились протестанты. До сих пор протестантов считают сектантами. Те, кто выпадает из этой системы верований, кто разрушает, кто каким-то образом копирует западные ценности, и политику приплетают, и много-много разных вещей для того, чтобы общество негативно относилось к церкви, протестантской церкви. И как только произошло рождение христианской церкви в Израиле, нетрудно себе догадаться, какой был резонанс, что испытывало общество. И вот Лука старается показать, что церковь сама по себе, она не является деструктивной, Она не направлена на то, чтобы разрушить систему иудаизма. Верите вы так? Ну, веруйте. Если и вы, и мы принадлежим к одной системе истины, берем Писание и смотрим. Этим занимался Аполлос, этим занимался Петр, этим занимался Павел. И мы увидим, что они доказывали из Писаний, что Иисус есть Христос, или что Иисус есть Мессия. Вот почему многие люди обращались, потому что в основе было Писание. Никто никаких революций не делал. Никто никогда не менял социальный устрой жизни. Ни одного призыва, бунта к рабам против господ. Никаких социалистических лозунгов, да, раскулачить богатых и всех уравнять. Наоборот, мы видим, что рабы должны были подчиняться своим господам, особенно если эти господа также исповедуют веру в Господа, христиане, части церкви, должна быть любовь, должно быть взаимопонимание. Господа в равной степени должны уважать своих слуг, особенно если это братья во Христе или сестры. Никаких призывов. Лука очень мягко, но точно показывает, защищая церковь, что церковь не была деструктивной. Кроме этого, церковь не была настроена против Рима. Рима в политическом смысле слова. Никогда не было целью свергнуть эту власть и доказать, что вот этот император от Бога, одеть оранжевые жилетки или синие флажки взять, выходить на площади и голосовать за ту или иную партию. Церковь ясно понимала, Бог руководит историей. Кто бы ни пришел к власти, даже самый жестокий из правителей истории, который мы находим, который преследовал, гнал и уничтожал церковь. Трудно себе вообразить и представить, когда церковь читала подобные призывы из уст или из-под пера на Петра, которые выходили. «Бога бойтесь, царя чтите». Речь шла о Нероне. «Будьте покорны всякой власти». Сегодня не так. Сегодня церковь забыла вот весь этот, всю эту субординацию, которую Господь сделал, для того, чтобы правильно влиять на мир. Сегодня мы легко себя чувствуем в этом обществе, подавая друг на друга в суды, выкрикивая, жалуясь, что сейчас там вот статью напишу или еще чего-то сделаю, отстаивая свои какие-то права. Вот где модель той церкви, которая должна быть и в нашей церкви, или в церкви современной 21 века. Ну и последнее, на что нужно обратить внимание, говоря о цели написания книги, это биографическая цель. Это послание, или эта книга разделена приблизительно поровну, где первые 12 глав Лука описывает жизнь Петра, биографию Петра, служение Петра. И мы видим там другого абсолютно Петра, отличного от Евангелия, особенно в этот последний вечер во дворе первосвященника, или того Петра, который, не дожидаясь воскресшего Господа, пошел на рыбалку. Много можно видеть и думать выводов, почему он это сделал. Но это абсолютно другой Петр. И есть причина этому. И Лука записывает и показывает. Конечно же, в тени остается его брат Андрей, остается в тени Матфей, Фома и многие другие апостолы. Дух Божий распорядился так, чтобы в центре написания этой книги из человеческой личности ярче всех был выделен или обращен внимание на Петра. Из 13 по 28 главу фокус с Петра, камера обращает внимание на Павла, на его обращение, на его жизнь, служение, на его посвященность, на его труд, на его верность и многих людей, которые пришли в церковь через служение апостола Павла. Так, последнее, что нужно сказать в данном случае, это адресат или получатель, кому Лука писал. И открываем теперь мы с вами книгу «Деяния апостолов». Обратим внимание на первую часть первого стиха. Вот как она начинается, эта книга. «Первую книгу написал я тебе, Феофил». «Первую книгу написал я тебе, Феофил». Нет достоверных данных, кто такой Феофил. Мы можем предполагать, что когда начинается Евангелие от Луки, он называет его достопочтенным. Это очень высокий титул в то времени был. Можно предположить, что, учитывая его греческое имя, что значит «возлюбленный Богом» или «Божий любимец», возможно, этот человек также был язычником, который интересовался христианством. Возможно, он был каким-то чиновником. Это все предположение. И вот Лука пишет, что по тщательному исследованию, собирая информацию по крупицам, большую часть которую, возможно, он приобрел из уст Петра и Павла, где те видения, абсолютно подробная информация о том, как формировалась церковь, Лука все это собрал. Православная традиция, например, Луку относит к 70 ученикам, который видел лично Христа, он был в этой команде учеников, ходил на миссионерскую такую краткосрочную миссию, на труд. Но это очень сомнительно и натянуто, это нет таких достоверных исторических данных. Поэтому Феофил – это тот человек, который удостоился огромной чести, и благодаря этой дружбе между Лукою и Феофилом, этими двумя людьми, мы имеем шедевр под названием «Двухтомника Луки», «Евангелие Луки» и «Книги Деяния апостолов». В чем уникальность еще этой книги «Деяния апостолов»? Она уникальна тем, что она захватывает период в 30 лет. Ни одна книга, которую мы имеем, новозаветную, не обладает такой огромной продолжительностью исторических лет. Со дня Пятидесятницы до дня, когда арестовали Павла, церковь существовала уже 30 лет. И мы видим динамику и жизнь, и развитие церкви. Это потрясающая возможность окунуться нам к первоисточнику и увидеть то, как формировалась церковь. Несколько секунд паузы. Если у вас какие-то вопросы по вступлению, по началу этой книги, может быть, есть какая-то в чем-то неясность, или то, что вас, может быть, беспокоит, или может быть какая-то дополнительная информация, если вы осведомлены, может быть, какими-то новыми открытиями по этой книге, авторству, или может быть какие-то полезные вещи, о которых можно было бы сказать, пожалуйста. Да, написано было приблизительно где-то в течение 2 лет. Ну и наш текст, который мы сегодня будем изучать, это 1-3 стиха. Лука описывает здесь плавный переход от служения жизни Господа нашего Иисуса Христа к жизни Церкви, где мы видим, что Господь передает эстафету служения людям, своим ученикам. Он показывает Феофилу то, как развивалась Церковь после того, когда Господь покинул этот мир. Что произошло с этой группой рыбаков, тех простых людей, которые должны были стать богословами, которые должны были стать в основе церкви. Вместе с Феофилом и Лукой, который акцентирует внимание на этом, мы тоже сделаем с вами остановку и посмотрим. Посмотрите на эти стихи. «Первую книгу написал о тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им, говоря о Царстве Божьем». Две вещи, на которые мы с вами сегодня обратим внимание в этом отрывке. Это то, посмотрите на 1 стих, на 2 теперь его часть. Вот о чем Лука желает напомнить, желает объяснить и просто остановить взор этого человека на том, что делал и чему учил Иисус Христос. Что бы мы ни говорили о церкви, главой его или ее, или этой жизни, да, само тело является Христос. Как бы мы ни говорили о развитии церкви, мы видим продолжение труда Христа через Духа Святого, влияя на апостолов. Вот Лука здесь снова закладывает фундамент, и он показывает, все, что происходило дальше, основано вот на чем. Что делал и чему учил Иисус Христос. Наша задача с вами снова вспомнить, что делал и чему учил Иисус Христос. Я скажу такую замудренную фразу, и потом я постараюсь объяснить. Иисус был тем, кем Он себя называл в учении, и учил тому, что Он делал. Другими словами, его жизнь и его учение никогда не противоречили друг другу, никогда не были в конфликте друг с другом. Знаете, почему Лука на это обращает внимание? Мы немножечко попозже увидим. Потому что в момент Христа, если вы, кстати, любите историю и читаете, допустим, тоже как будто бы из первоисточников того времени Иосиф Флавий, который писал иудейскую войну, он захватывает время появления церкви. Его личность Христа не особо удивляет. Личность Христа в плане Мессии. Потому что в тот период очень огромное количество людей, которые претендовали на этот титул и говорили: «Я Мессия». В последующих главах мы увидим, что сам Синедрион, они не особо-то обеспокоены возникновением этой группы людей. Помните, когда Гамалиил сказал: «Перестаньте выгоняться за этими людьми. Почему они представляют в ваших глазах какую-то ценность? Посмотрите, вот вам пример». Появился какой-то товарищ, собрал группу, нашумели, сделали каких-то там движений, ему вот так вот сделали, и все это рассыпалось. Точно так же будет с этими людьми, если это движение человеческое. Но если это движение от Бога, и за этим движением стоит сам Бог, его сила, его власть, вот тогда нам нужно быть очень осторожными, чтобы не стать богопротивниками. Я веду к тому, что люди, которые выдавали себя за Мессии, возможно, у них была какая-то богословская идея, к чему побуждали людей. Чаще всего оно выражалось в политических каких-то лозунгах. «Свергнем Рим, установим свое царствие, царствие на земле». И ученики, кстати, так мыслили. «И будем счастливы». Но то, чему они учили, отличалось от их жизни. Или наоборот, были благочестивые люди. Очень порядочный, очень хороший. Например, такие, как Гамалиил. Кстати, это был профессор семинарии, в которой учился Павел. Но он не мог делать то, что делал Мессия. Вот здесь Лука снова обращает взгляд Феофила на то, чтобы показать, вот что делал Христос и чему учил. И затем это плавно передает это церкви. Давайте мы посмотрим на несколько вещей, о чем нам нужно увидеть. Ну, во-первых, это уникальность рождения Христа. Я долго не буду на этом останавливаться. Христос, его рождение, его появление в этот мир, оно превосходит всякое воображение, всякую человеческую модель. Никто никогда не рождался в этом мире без участия мужчины. Сегодня люди пытаются сделать путем клонирования какой-то феномен появления человека. Возможно, у них что-то получится в будущем. В те времена это немыслимо было. И то, вся эта процедура все равно взята от мужчины и женщины. Тогда это было абсолютно противоестественно. Как Иосиф удивился, что его невеста беременна от Духа Святого. Да, вот сложно было в это поверить. Как сама она, когда услышала, что Дух Божий найдет на нее, и она забеременеет от Духа Святого. Это очень сложно было поверить. Но Богу нужно было явить эту славу, это чудо в этой дивной личности Иисуса Христа. Его появление в этот мир было феноменальным. Как раз именно в то время, которое Бог посчитал нужным. Если некоторые люди говорят, что ну вот благодаря тому, что была сильнейшая развита инфраструктура римских дорог, или римское право, и греческая мысль, и возможность писать, да, вот, и передавать, и распространять, вот почему Христос пришел в то время. Мне кажется, что наше время лучшее время было бы. Если Христос вечный Бог, и Он мог умереть за те поколения, и еще за будущие поколения, и люди спасались верой в грядущего Мессию, ничего страшного, если бы Он пришел вот лет 10 назад, хотя бы в 2000 году, да? Библия написалась бы очень быстро, распространилась бы очень быстро, дороги лучше, чем в те времена, и много преимуществ есть в том, чего не было тогда. Но у Бога был свой план, почему нужно было прийти именно в то время. Не будем углубляться в это, но Феофил и подобное, мы должны знать, что делал Иисус. Вот почему Иисус представлен нам не просто как человек, появившийся из пустыни в 30 лет. Сам Лука и Матфей, кроме Марка и Иоанна, да, вот описывают подробно, как родился Христос. И знаете почему? Чтобы всем нам понять, что с одной стороны Он подобен нам. Он ясно понимает, что значит расти в семье. В семье, где есть папа и мама, в семье, где есть братья и сестры. Ясно осознавать, что такое боль, что такое несправедливость, что такое радость, что такое послушание родителям, взаимоотношения, понимание общества. Посмотрите, как Бог максимально Христу дал возможность пройти все эти этапы. Размышляя об этом, я иногда думаю, почему Бог не умертвил Ирода, чтобы он за ним не гонялся, и его сын в тяжелейших каких-то условиях на 2 года уезжал в Египет и жил там, а потом снова возвращался. Вот почему он не сделал так, чтобы просто мимо их дома прошли, да, и не заметили, и не постучались в исследование, есть здесь мальчики до 2 лет или нет. Бог максимально сделал в жизни Христа все то, что проходили другие люди. И в то же самое время Христос не был одним из нас. Потому что в личности, в этом теле, было 2 природы – Бога и человека. Уже с самого начала закладывается ясное понимание в того, что выбор или отношения, которые Бог дает нам с Ним, они основаны на Боге, что мы не верим просто в человека. Мое поклонение исходит из сердца, которое является в центре личности, которое является сам Бог. И Бог, и человек в одной личности. Второй момент. Уникальное служение Христа. Тот же Лука записывает, пропуская 18 лет жизни Иисуса Христа, где обращаем внимание на многие детали, чем Он занимался в этом периоде. Я хочу снова сказать для тех, кто подзабыл или не знает, что Иисус никогда не ходил в Индию, не изучал приемов йога, не занимался никакой медитацией в том, чтобы Ему пополнить свой багаж знаний. То есть Он не накачивал духовных мышц для того, чтобы выйти заряженным на 3 года служения. Он жил в Палестине. Он занимался семейным ремеслом, он помогал своему отцу Иосифу обеспечивать семью, ходил со всеми подростками сначала, когда он был, мы видим это в 12-летнем возрасте, Лука записывает очень подробно, ходил в храм и ходил в синагогу. И потом в 30 лет он предстает как учитель. И вот служение Христа было уникальным служением. Оно было неподражаемым, оно было наполнено силой и властью свыше. Чего стоит Нагорная проповедь, которую Лука немножечко, наверное, заимствует у Матфея и записывает просто некоторые пункты этой проповеди. Но вот если вы хотите увидеть более расширенный, глубокий комментарий к этой проповеди, почитайте на 5, 6, 7 главу Евангелия от Матфея. Когда в конце проповеди народ просто выдохнув сказал: вот это сила. Что за власть дана ему? Человек, говорящий о Боге, просто сокрушает души. Мы с вами говорили, друзья, что он вопреки человеческим стандартам проповедовал. Современные маркетологи, христианские маркетологи или современные миссиологи, они никогда бы не согласились с такой тактикой и стратегией, которую Иисус предложил в своей проповеди, в своем учении. Представьте себе, если бы мы впервые увиделись, встретились, я выхожу за кафедру и говорю: гнев Божий против вас. Бог ненавидит то, что вы делаете. Чувства, которые вы испытывали, или какие-то ожидания, они сразу бы оказались в другой точке. И вы поняли, что очень много нет вот политической какой-то корректности, нет того, что могло бы расположить людей. Так Христос начинает свое служение. Блаженны плачущие, блаженны нищие духом, блаженны те, кого ненавидят, гонят, преследуют, блаженны те, кто сокрушены, блаженны кроткие, смиренные. Людям это не надо слышать. Но Он не пришел выполнять их программу. Он не пришел делать массаж для их ушей. Он не пришел развлекать людей. Вот именно в Его служении было то, чтобы показать людям истину ту, которую Он принес от Бога. Еще уникальность его служения заключалась в том, что он избирает простых рыбаков. В нашем тексте мы тоже это видим, да? Да, последняя фраза 2 стиха. «Которых избрал». И потом он им напоминает: «Не вы меня избрали, я вас избрал. И я вас поставил». В отличие от этой конструкции взаимоотношений, мы можем увидеть другую человеческую сторону. Например, упоминаемый Гамалиил, к нему была очередь учеников. Ученики избирали учителя. Был определенный конкурс. Так можно допустить, что не абы кто хотел, хотящий или желающий мог стать его учеником. Должна была быть чистая еврейская кровь, должна была быть какая-то подготовительная база, нужно было ясное понимание традиций, любовь, преданность, граничащая с фанатизмом. Вот тогда ты проходишь в эту школу. Что касается Христа, все было абсолютно наоборот. В его команде не было ни одного раввина, ни одного фарисея, ни одного ученого, ни одного выдающегося человека, который мог бы вот представить даже внутри себя такую мысль: вот почему я избран. Большинство из них, северяне, люди, жившие в Галилее, малоприметные для иудеев, где жила элита вокруг храма. Лука об этом напоминает, которых он избрал. Представляете себе огромную толпу людей, которые вышли слушать проповедь, или огромную группу людей, рыбаков, которые в определенный момент каждое утро выходили, выйти на набережную, где наш брат Вадим работает, и посмотрите, как много там разных катерочков, яликов, лодочек, да. Вот буквально небольшой группе, семерым человеком, допустим, или десятерых, говорит: ты следуй за мной. Почему он это делает? Как он знает эти сердца? В этом его уникальность. Лука напоминает, что это группа людей, которых ты дальше будешь читать и слышать. Из себя ничего толкового в глазах этого мира и общества не представляют. Еще один момент, говоря об уникальности служения Христа, заключался в том, что что служение всегда сопровождалось чудесами. Это доказательство того, что Христос не был обычным человеком. Это Бога-человек. Я не буду подробно говорить обо всех чудесах, но чудеса – это то, что противоестественно физическим законам. Это не просто угадать, что человек думает. Это не просто угадать одну из 10 болезней, которая какая-нибудь внутри человека есть, и сказать: у тебя проблема с поджелудочной. Ой, а как ты узнал? Ну вот, чудо. Или: у тебя высокое давление, глядя там на 50-летнего человека, да? Ну, как правило, уже в этом возрасте, наверное, давление чуть-чуть уже как-то нестабильно. То, что делал Христос, от самых, казалось бы, простых заболеваний, из самых тяжелейших, не под силу людям или медикам того и этого времени, такие как исцеление проказы, или возвращение, стопроцентное, мгновенное возвращение зрения, более того, возвращение к жизни. Мы об этом должны знать. Вот какому Богу мы принадлежим, вот чьим именем мы называемся. Еще один момент в делах Христа, которых мы должны увидеть, вспомнить, это уникальность смерти, воскресения и вознесения Христа. Лука как раз-таки об этом говорит, упоминает, и немножечко позже в других проповедях мы на это обратим внимание, говоря о самом вознесении Иисуса Христа. Но посмотрите, его рождение, его жизнь, служение, смерть и воскресение абсолютно не похожи были на всех простых людей. То, кем он себя подавал людям, так он и учил. И то, чему он учил, тем он и был на самом деле. Перед нами всегда, или перед теми людьми, которым вы будете говорить о Христе, всегда будет задача признать Христа Богом или признать Его лжецом. Если Христос лжец, тогда мы верим с вами, друзья, в самую чудовищную ложь, в которой у нас нет шанса на прощение. Тогда, когда мы умрем, нет никакого Царствия Божия. Тогда, когда мы живем, нет никакого смысла в освящении, в подражании Христу, в распространении Его Царствия, истины Его. Но если Он Бог, Он таким является, тогда у нас нет оправданий, нет причин, чтобы нам быть инертными и не созидать Его Царствие. И вторая часть первого стиха. Учение Иисуса Христа. Мы достаточно тоже поверхностно посмотрим на это, чтобы нам закончить это вступление, которое делает Лука. Итак, мы видим, что Христос жил. Я еще одну фразу или еще одну мысль хочу предложить. Когда люди наблюдали за Христом, задавали эти вопросы, кто же это? Одни говорили «сын плотника», другие говорили «это Иоанн, креститель воскрес», другие еще какие-то версии. Вот. Но Иисус говорил: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Вот возьмите любые Божьи мерила, не ваши человеческие, любые Божьи стандарты и преподнесите к моей жизни. И ни у кого из вас не найдется возможности обличить меня в неправедности, в какой-либо греховной жизни, в искажении того, что угодно Богу. Потом Лука обращает внимание на то, что он учил от начала. В нашем тексте мы видим, что его учение было сосредоточено на чем, друзья? На Царстве Божьем. Главная тема всей Библии – это Царствие Божье, в котором помещена Церковь. Говоря о Царстве Божьем, вот несколько моментов в расширенном виде. Что это за учение? Во-первых, что Бог, Творец, является полноправным господином Вселенной, полноправным хозяином и владыкой этого мира. Какой вывод мы из этого делаем? Если Бог является царем, то все живущие на земле должны подчиняться Ему. И верующие, и неверующие. Все, что происходит в языческом мире, в так называемом языческом мире, да, который не принадлежит сегодня церкви или Израилю, какие-то войны, стихии или то, что потрясает эти народы, Бог заявляет о себе, что Он главный в этом мире. Даже без того понимания, что люди могут знать или не знать имени Бога, но Бог главный. Он создал этот мир. Он вложил в этот мир свои законы, свои правила, свои принципы, и каждый живущий на земле должен этим правилам подчиняться. Следующее. Говоря о Царстве Божьем, мы видим, что в этом Царстве произошел бунт. Сначала ангелов, а потом людей. Эти существа, которые созданы по образу и подобию, восстали против своего Творца. Весь баланс красивых, славных отношений был просто нарушен. Вы знаете, что если бы не было грехопадения, сколько прекрасным был бы мир. Наши чувства всегда были бы чистыми. Наши мысли всегда были бы святыми, угодными Богу. Наше физическое здоровье всегда было бы великолепным. Чем старше я становлюсь, тем я понимаю, насколько ужасно грехопадение. В плане физического восприятия, в плане всех тех процессов, которых не было еще, допустим, 3 или 5 лет назад. Я не представляю, как я себя буду чувствовать через 5 лет. Я понимаю, что это последствия греха. Чего стоят войны? Чего стоят катаклизмы, болезни? Все эти страдания, которые, может быть, мы не видим нашими глазами. Загляните в любые новости, и вы увидите, как много слез в этом мире. Причина всему этому – бунт людей, которые восстали против царя. Кроме этого, Лука и другие евангелисты описывают, что реакция Бога на все это выражается в его гневе, в его негодовании. Бог приготовил суд, и Он будет судить всех людей. Подчеркну снова, друзья, независимо от их вероисповедания, от глубины понимания истин Библии, независимо от того, где они жили, была ли у них Библия в их стране или не было, было ли христианство или нет, абсолютно неважно. Но кроме этого, картинка немножечко меняется, и евангелисты нам показывают, что в учении Христа была предложена милость Бога. Я всегда радуюсь об этом, не злорадствую, а просто радуюсь о своей душе, что Бог отыскал мое сердце. Он мог бы пройти просто мимо меня. Единственная моя встреча была бы с Ним только в день суда, когда я осознал бы глубину истины и всего того ужаса, что принадлежит мне перенести. Но это было бы очень поздно. Я точно так же глубоко склоняюсь пред Богом в благодарности, что Он дал роду человеческому Искупителя. Ангелы, которые восстали против Бога, остались без Его милости, без Его жертвы, без всякого шанса на искупление. Вот в чем заключается учение Христа. Только Царь, создавший небо и землю, решает, как ее спасти. И последнее. Христос в своем учении представляет очень много времени для людей, чтобы они покаялись. С нашей точки зрения, это достаточно времени, чтобы нам пережить и осознать, в каком положении по отношению к Богу мы находимся, чтобы уверовать и спастись. Мы не будем в следующий раз очень подробно и детально останавливаться буквально на каждой фразе, которую я сегодня делал. Я хочу, чтобы это было в виде предисловия, которое делает Лука. Он так начинает эту книгу, он показывает, что вот на что нужно обратить внимание и вспомнить. Вот что нужно увидеть и куда мы движемся. О чем эта книга будет? Через каких людей Бог будет действовать и совершать свой славный труд? Давайте, друзья мои, встанем и поклонимся Богу в наших молитвах.